Глава 28. Звезды в небе, огонь ледяной. Небо черное, море черное. В небе звезды, в море звезды. Плещут волны. Впереди по курсу нет звезд. Из этого следует, что впереди или тучи, или утесы закрывают небо. Вот и прибой слышно. Шуршит прибой мелкими камушками. Пора. Полоснул дракон лодочку надувную ножом. Вспорол ей бока и брюшко, подхватила их холодная пологая волна. Вознесло дракона с жар птицей и опустило. И вновь вознесло. Страшно в черном небе, в черной волне. Снова подняло их и опустило. Тут и дно под ногами. Волна без излишней свирепости к берегу толкает. Выплыли. Где-то далеко Амур-лес море фосфорное чертит, подальше от острова уходит. Тепло там, уютно. Душ горячий, еда сытная. Постель теплая, коридоры в синем свете успокаивающем. Каюты к отдыху зовущие. И книги там умные. И программы по всем радиоканалам на любой вкус. А тут холодно. Если в море ночью не купаться, так может и ничего. И если от ветра пронзительного да от холодного тумана укрытие есть, тогда тоже жить можно. А так выплыли вдвоем на пустынный дикий пляж. Ни палатки тебе, ни одеяла, ни плаща какого. В случае, если полиция привяжется, вот, мол, купаемся ночью, купание любовью разбавляем. О, нет, не торговцы мы продуктами наркотического ряда. Боже упаси, и не шпионы, и денег с нами нет. Так себе, копеечки. Песеты, по-вашему. А паспорта? Вот они, французские, в резиновом конверте, чтоб не промокли. Да серебряная фляжечка. Вот и все. Романтики, одним словом. Русские, из Парижа, белогвардейцы. Папа и мама от проклятых большевиков, чтоб им неладно, убежали, а мы, молодежь беспутная, беззаботная, нам не до политики, ночами дома не сидится. Но не оказалось береговой полиции рядом. Растер дракон Настю, зубами она так и стучит. Высадка пока без срывов идет. Амур-лес в Средиземке от маршрута отклонился, ходовые огни погасил, в темноте якорей не бросая, просто придержал дизеля близ Балеардских островов, возле самого большого из них, у острова Малёрка. По экипажу приказ — не высовываться, не орать, огни тушить. И тайный слух пущен — секретные гидрографические съемки у фашистского берега. В эти минуты остановки сжал чародей Насте ладошку. Не попадись. Обнял дракона. Береги ее. Ночь, вроде кто ее по заказу для высадки планировал. Темнота, ветер, волны, звезды блещут. Но явно нагонит скоро ветер тучи и дождь ударит. Правда, волны тут совсем не такие, как в Норвежском море, и не такие, как в Белом. Тут волны мягче и тепло тут. Тем, у кого одеяло есть. Просто все в плане было намечено. Высаживаемся в полночь, ждем на берегу, утром садимся на первый автобус. Все предусмотрели, кроме холода. Дрожит Настя. Три ее спиртом или не три? Дал ей дракон хлебнуть. Мало помогает. Уймется дрожь на минутку и снова трясет. Это у нее почему-то теперь такая реакция. Однажды выпало в октябре через Волгу плавать. Ночью. А в октябре на Волге ни курорт, ни Средиземка. После того трясет ее от холодных ночных купаний. Неженка. Покрутил дракон головой. Как хороший пес носом потянул. Смолу свежую унюхал. Что на берегу моря смолят? Ясное дело, лодки рыбачьи. Вперед, инфанта! Думали, что вот рядом, но прошли не меньше километра берегом. Шли, шли, но лодки на берегу нашли-таки. Те, что недавно смолой крыты, не интересуют. Голова заболит. Да новые лодки под присмотром оказаться могут. Зачем людей тревожить? Там, где веками рыбачат, рядом с новыми лодками, обязательно старые должны быть, брошенные. Видит дракон в темноте, как кот, да ногами постукивает. Нашел. Лежит на отшибе лодка вверх дном, старая, солью пропахшая, дно проломлено. Залезай, грейся. Под лодкой, как в домике, ветер не докучает. Забралась Настя, комочком сжалась, колени обняла. Тут бы сейчас костер разжечь, как учили, без спичек. Только привлекать внимание нельзя. Надо без огня обходиться. Пропал дракон минут на пять. С огромным парусом возвращается. Это тебе и перина, и подушка, и матрас. Перед ним снова плывет огромный, свистящий, рычащий, ревущий берлинский цирк. Чародеи величаво опускают руку, и вместе с нею опускается тишина, окутывая собой все и покоряя всех. Последний вопрос программы. Тысячи рук. Чародей подвел публику к рубежу безумия. Кажется, между ним и публикой проскакивают, провисая чудовищной силы разряды, как между землей и небом, озаряя все вокруг и сокрушая все, что попадет на пути. Итак, последний номер программы. Последний вопрос в последнем номере. Вопрос уже задан. Вопрос простой. О великом будущем Германии, руководимой ее великим сыном Адольфом Гитлером. Толпа наперед знает ответ. Толпа уже разинула пасти в готовности орать. Толпа уже разнесла ладоши в готовности громом оваций высадить двери и окна цирка. Ответ повергнет цирк в неистовый, бурлящий, клокочущий восторг. Чародей уж было выкрикнул тот задорно ликующий ответ, да призадумался. Нет, нет, дайте подумать. Подумать. Зашевелилась толпа. Зашепталась. Чародей растерянно смотрит по сторонам. Каким-то чужим и ему не принадлежащим знанием понимает, не так все радужно в будущем Германии. Мы вступили в 1939 год. Этот год принесет Германии великие победы. Чародей сразу как бы охрип. Нет в его голосе победной радости. Мы доживаем последние месяцы мира. В этом году начнется война. Большая война. Самая большая война. Для Германии она хорошо начнется, но плохо кончится. Чародей смотрит в пол. Чародей говорит медленно и тихо. Его слышат все. Адольф Гитлер пойдет на восток и там сломает шею. И там сломает шею. Зачем-то тихо повторил чародей. Толпа молчит грозовым молчанием. Чародей как-то потерянно оглянулся, поклонился публике полупоклоном, как бы извиняясь за неудачную фразу, и в давящей тишине ушел за занавес. Он прошел мимо ошалевшего полицейского с дубинкой, отшатнулся полицейский, не зная, как поступить. Позади чародея толпа молчала еще никак не меньше полной минуты. За это время Рудольф Мессер снял с гвоздика пальто и шляпу и пошел не к артистическому выходу, а к центральному. Тут-то и настигли его дикий рев и топот. Сам сообразил чародей или кто ему сверху подсказал, но взревел он яростным воплем, сжал кулаки, побежал вперед ревущих, выкрикивая проклятие, а навстречу толпе уже прет размашистой рысью с переходом в галоп конная полиция.
Уже свистят полицейские свистки дерущим уши свистом. Уже сиренами машин улицу затопило. Уже хватают каких-то, уже дубинами молотят. «Где он?» — толпа орёт. «Где он?» — мессер орёт. Озверели бюргеры законопослушные. Крушат все, что на пути попадается. Рядом опознали кого-то, и сразу там клубок мелькающих рук и ног и вопль над клубком: «Ах ты, мессер!» А мессера за рукав красавец белобрысый потянул и пасть уже разинул для вопля, но не вопит еще. Потому не вопит, что не верит пока своей удаче открывателя. Каждому открывателю 5 секунд требуется для того, чтобы сначала самому открытием насладиться, а уж потом возвестить об открытии всему миру. Мессеру для самозащиты чародейством бы своим прикрыться, но в такой момент забыл он о чародейских наклонностях. А вот о чем не забыл, так это о кулаке своем. Не то что пудовом, но увесистом. И пока красавец открытием своим упивался, пока растягивал челюсти для вопля победного, хряснул его мессер не по-чародейски, а по-рабоче-крестьянски. Промеж глаз. Хряснул так, что на мгновение озарилось и просветлело черное небо над столицей Третьего Рейха. От удара такого согнуло красавца и понесло назад с разворотом. И тут же замелькали над ним кулаки и зонтики. «Ах ты, мессер!» Чародей же шляпу ниже бровей не напяливал. Нос воротник не прятал, но орал громче других. «Вот он, мессер, бейте его! В полицию тащите! Вот еще один!» Потом были долгие дни и ночи. Был мерзкий дождь со снегом. Были ляпающие капли снежинки. И арест. Увидел ясный чародей угол мокрого дома и ротвейлера, суку. И не мог больше молчать. Закричал, возопил и проснулся. Сердце стучит, зубы стучат, дыхание срывается. Страх успокаивая, осторожно оглянулся чародей, прислушался. Где это? Темнота. Дождь стучит по железу, как тогда в Берлине. Мерцает свет синий. В Берлине такое тоже было. От полицейских машин. И зеленое мерцание было. От светофора. И холодно там было. А тут тепло и сухо. Где-то волны по железу. Бу-бух. И дождь не по железным вывескам грохочет, по палубе. Это Амурлес. Это коридор А. Дракона и жар-птицу чародей проводил. Теперь в коридоре А один остался. В каюте своей. Где они сейчас, Настя с драконом? Громыхает дождь под днищу баркаса, словно 4-я пролетарская кавалерийская имени товарища Ворошилова дивизия по Крещатику идет. Жар птица зубами в такт дождю дрожит. И дракон тоже. Самое время в парус забраться, укутаться, согреться. Одежды на них совсем немного, но пропитана та одежда водой морской и дождевой. Мигом парус перемочишь. «Знаешь, подружка, у нас с тобой спецзадание. Давай, не стесняйся. В темноте я тебя все равно не увижу. Раздевайся вся». Я выжму одежду твою и свою, а ты в парусе погрейся, и мне место грей. Прижалась Настя к нему, голому, дрожит. И он ее обнял. Теплее обоим. Он ей: «Спи». Она ему: «У тебя губы соленые». «У меня тоже». Согревается Настя. Вместе с теплом, медленно, а потом все быстрее, разливается в ее теле знакомое, непреодолимое желание чего-то. Желание кусаться, целоваться и царапать ненавистного человека, который обнимает ее. И она целует его губы и кусает их.
Дракон не сопротивляется. Чуть нажала Настя на плечо и перевернул его на спину. Так ей удобнее целовать. Он не противится. Но и на поцелуй не отвечает.
Переполнил ее злостью, свирепой первобытной злостью пушистой полярной собаки. Теперь-то она поняла причину той свирепости. Белая собака требовала любви, и Настя того же требует. Ей не часть любви драконовой нужна, ни кусочек, ни фракция. Он ей нужен весь и навсегда. Потому кусать она его начала вроде бы нежно, но быстро до остервенения дошла. Он сжимает ее, сдерживает и сжимает губы свои, чтобы не ответить на ее поцелуи.
Он знает, что сначала надо довести ее до полного бешенства. Он любит доводить до бешенства. И умеет. И еще одна причина не отвечать на ее поцелуи. Понял он, что она попросту не умеет целоваться. Ее никто не научил. Учиться целовать надо всегда. Поцелуй — искусство. Надо всю жизнь осваивать это искусство и оттачивать. И сколько ни учись, всегда есть неисчерпаемые возможности для безграничного совершенствования. Он знал, что она способная ученица. Он знал, что она будет постигать технику быстрее любой из тех, которым дракон этот сложнейший из предметов преподавал. А преподавал многим. Он учился у каждой и каждую учил. Но не умеющую, которую надо обучать с самого начала, с нуля, он встретил впервые. Именно это его возбуждало. И он растягивал удовольствие, упиваясь ее неумением.
Озверело море, лупит волны в берег, свистит ветер, вода каскадами с неба, а они согрелись. И даже жарко вдвоем под парусом. Озверевшая, как штормящая средиземка, девочка обнимает, охватывает Сашу дракона горячими ногами, страстно сжимает энергичным рывком, как бы нехотя отпускает, и снова, как бы взрываясь, вся сжимает.
Дракон чуть ответил на ее злобный укус и понял. Пора.
Правой рукой он сжал ее щеки, разомкнув широко губы. Сжал до стона. Она поняла, это как защитный прием самбиста против ее укусов.
Она ошиблась. Он готовил ей другое. И в то же время она была права.
Ему действительно надоели ее неумелые поцелуи и вполне умелые укусы. Защитить себя от ее настойчивости он мог только поцелуем.
Природа наградила его беспредельной щедростью. Он умел дарить. Дарить поцелуи. Она вдруг провалилась в бездну. Как умелый танцор он повлек ее за собою. Он повлек ее в поцелуй, как в танец, и она смело пошла за ним, как идут за умелым, доверяясь искусству и опыту. Он дарил ей тот поцелуй, который суждено помнить. Он отдавал его с царской щедростью. И в благодарность за подарок она хотела кричать.
Она хотела поделиться с ним, рассказать, как ей хорошо. Ей надо рассказать ему, что в кино целуются совсем не так, что она даже и не предвидела, что это может быть так.
Она не знала, как. Слов ей не хватило бы, чтобы выразить восторг. И она понимала, что слов ей все равно не хватит, потому решила просто сказать, что ей хорошо, что у него очень даже получается, чтобы он продолжал. Но и это ей сказать не дано. Рот ее поцелуем переполнен. Поцелуем, которому нет конца.
И тогда она выразила сразу все одним глубоким внутренним стоном. Капитан Юрин Александр Иванович приказ имел от маршрута отклониться и придержать дизеля в назначенное время в назначенной точке. Ему тоже объяснили гидрографические исследования. Кто проводит те исследования и зачем, ему не объясняли. «Делай, что приказано». Отсчитал капитан минуты положенные, на мостик вернулся со штурманом и рулевым и, не включая огней ходовых,
повел лесовоз на правильный курс. Он разбудил ее на заре. Им 30 минут на сон выпало. Только уснули, обнявшись. Подъем. Он проснулся сам. Он всегда просыпался минуту в минуту в тот самый момент, который назначил себе при засыпании. У нее тоже такая способность отработана. Но не проснулась она сама, потому что, засыпая, забыла вовсе и о секретном задании, и о том, что на чужом она вражеском берегу. Она вообще обо всем забыла. Не проснулась она, потому что не задавала себе никакого времени для пробуждения. Если бы не дракон, она в Истоме проспала бы до самого вечера. Сейчас она только разоспалась, только в сон провалилась. Будет ее дракон, она от него отворачивается, отбивается. «Сашенька, может, хватит уже, а? Ну, отстань, ну...» Трясет ее дракон за плечи. «Хватит спать, уходить пора, пока не застукали». Очнулась она. Тяжело. Ей бы выспаться сейчас. Ей бы в каюту на Амур-лес. И к чертям чародееву науку все равно всего не выучишь. В душ бы на пару часов и спать, спать, спать. «Эй, просыпайся же!» Выглянула она из-под лодки. Чертова действительность. Так во сне хорошо было. Тут надо правду сказать. На островах средиземноморских иногда тоже бывает противно. Редко, но бывает. Небо низкое, облака рваные, ветер холодный. Дождь мерзкий. Волны на берег рвутся. А дракон улыбается. Злая ты, Настенька, на любовь. Ты тоже, Саша, не очень добрый. И засмеялись оба. Спасибо тебе, дракон, за высадку, за ночь эту. Ты доставил меня во владения мои. Я тебя чем-то наградить должна. Чем? Окинула взглядом инфанта испанская пустой дикий пляж. Ей оружие нужно. Меч. Нет тут оружия. Не валяются мечи на песке белом. Тут только лодки вверх дном. Ладно. Подняла ржавый якорь трехлапый, три стальных прута вместе сваренные, а концы острые, в стороны загнуты. По-нашему это кошкой зовется. Нет тут меча. Ничего. Отличился ты, дракон, на морском поприще. Безопасность мою обеспечил. Высадил меня на мои земли. Потому становись на колени. Не понял дракон, но подчинился. То ли в шутку, то ли всерьез. На одно колено опустился. Здоровенный мужик. Он и на коленях выше Насти. Положила Настя ему якорь трехлапый на правое плечо, переложила на левое и снова на правое. Если со стороны смотреть, то и не поймешь, что тут происходит. Мокрые оборванцы с якорем под дождем проливным, под ветром порывистым. Жалую тебя, дракон, рыцарским званием и баронским достоинством. Повелеваю впредь тебя именовать бароном, как острова называются? Балиарские? Именовать бароном Балиарским. Тут твои владения будут. Целую руку, барон. Дальше пошло без срывов. Подхватил их утром гремящий всеми железяками автобус и доставил в Пальму, в город, романтикой умытый. Взял он ее за руку, повел в паутину улочек. Улицы те метр по три, а то и по два шириной. И магазинов там перебор. Тут доброе слово позволю о тех магазинах сказать. Там есть все. Так прямо лежит, вас дожидается. Правда, бесплатно не дают. Полезный совет. Лучше в те магазины ходить с деньгами. Без денег одно расстройство. В один момент от черной зависти можно превратиться в коммуниста. У инфанты испанской и барона Балиарского денег вовсе нет. Но назначена встреча агентурная. Чекисты такую встречу называют моментальной. В военной разведке она именуется мгновенной встречей. Главное, кто-то заранее должен подобрать для такой встречи хорошее место. Там, где проводится мгновенная встреча, должно быть много людей. Там должны быть часы на стене, чтобы обоим участникам встречи все время на свои часы не смотреть, и чтобы обоим по одним и тем же часам ориентироваться. Дальше все зависит от точности и дисциплины обоих. Место подобрано хорошо. Вход в огромный магазин «Гаран». Двери открываются ровно в 9 и всасывают в себя толпу. Над входом — часы. Встреча в 9:02. Чуть зазевался дракон у входа, ожидая, когда минутная стрелка коснется второй черточки, и пошел в толпу. Толпа сжимает сотни людей в единый комок и тут же разносит в стороны и по этажам. Полюбовался дракон товарами заморскими и через запасной выход вышел. Во время высадки нельзя в кармане лишнего иметь. Бывает и так. Застукала ночью на пляже пустынном береговая полиция полуголую парочку, а у нее ничего в карманах, кроме паспортов. Тоже, конечно, подозрительно, ночью по пляжу с паспортами гуляют. Но все же лучше, если с паспортами застукают, чем без них. А вот если денег много окажется, то тогда осложнения возникают. Нет, не потащит патруль подозрительных в участок полицейский. Вовсе нет. Все проще. Прострелят затылки, к ногам по камню привяжут и в море бросят. А денежки по-братски. Трудные времена в Испании. Полиции по 6 месяцев зарплату не выплачивают. А полицейские тоже ведь в определенной степени люди, и им тоже кушать хочется. Учитывая это обстоятельство, высадку без денег рекомендовано проводить. А вот когда прошла высадка успешно, когда в город самотошный незаметно проскользнуть удалось и в толпе затеряться, тогда денежки требуются. Срочно и в больших количествах. На то вспомогательная агентура заранее вербуется. Агент вспомогательный может деньги в тайник вложить, а может на мгновенной встрече передать. 93% провалов в агентурной разведке на связи, на контактах. Потому контакт должен быть таким, чтобы его никто не засек. Даже те, кто рядом. Ввалился дракон в огромный магазин с толпою вместе. Ввалился с пустыми карманами, а вышел с облегченной душой, с отяжелевшим карманом. А кто ему в 9 часов и 2 минуты в людском столпотворении в руку тугой кошелек сунул, это мне знать не дано. И засечь мгновенный контакт рук в толпе, когда все друг другу прижаты туго, никому не выгорит. Второй этап тоже прошел без срыва. Пока дракон на мгновенный контакт выходил, жар-птица за углом поджидала. Теперь выпить по чашечке кофе, отдать жар-птице паспорт и деньги, пожелать удачи и оставить одну. Ресторанчик малый совсем. Столы прямо на тротуаре вдоль улицы. Мимо народ валом валит. Нет дела полиции испанской до ободранных иностранцев за круглым столиком дешевого ресторана. У полиции свои заботы. Полиции выжить приказано. Пока все идет хорошо, инфанта. Благодаря вашей защите, барон, улыбается Настя широко и радостно. Подарил ей дракон одну ночь, о которой она мечтала 1000 ночей. В деле дракон оказался даже немножко лучше, чем в мечтах. Потому Настя коснулась его руки, как бы нечаянно, сжала ее и отпустила. И он рукою своей коснулся ладошки ее, сжал мощно и нежно. Знает Настя, много у него девочек по спецгруппам, много за пределами спецгрупп, много по посольствам иностранным и по дальним странам, тоже много. Только понимает не разумом, а сердцем, что примагнитило дракона навсегда. Пусть гуляет с немками дипломатическими, с парашютистками и диверсантшами, с будущими королевами и царицами, пусть. А от нее никуда дракон уже не денется. И он это понимает. Ему сейчас путь в Марсель, потом в Париж, оттуда в Москву через Берлин. Много дел по пути, и много женщин его ждут в Марселе, Париже, Берлине, и в Москве тоже, и в Подмосковье. Грустно дракону. Сколько времени Настя, жар-птица, рядом с ним была, а он открыл в ней взрывной любовный темперамент только сейчас, когда время прощаться. Много их было, а такой не встречал. Всю жизнь искал, а она с ним рядом была. «Я никогда тебя не забуду». Он помолчал и сказал то, чего никому никогда не говорил. «Я люблю тебя». Опустила Настя глаза. Верит ли словам? «Мы расстаемся ненадолго. Я много мотаюсь по миру. Я буду иногда тебя навещать, жар-птица». Сжала Настя его руку.
«Нам недолго ждать. Скоро мировая революция. Скоро наши танки придут во Францию, в Испанию. Я стану королевой. Я сделаю тебя герцогом и никуда от себя не отпущу».
Улыбнулся он. «Перестань про это. Лучше возвращайся скорее. Я буду ждать тебя, жар-птица». Потемнели глаза ее, как сапфиры синие иногда темнеют до полной черноты.
«Барон, я не поняла. Мне возвращаться? Куда возвращаться?»
«В Советский Союз». «Я никуда не намерена возвращаться, барон. Тут мое королевство. Скоро Испанская Советская Социалистическая Республика войдет в состав Советского Союза, а потом мы только сменим вывески. Испанское королевство в составе Всемирной империи».
«Настя, ты все принимаешь слишком серьезно». Сверкнула в глазах ее ярость неукротимая. Тут-то она ему и сказала слова дерзкие и обидные, и так выпало, что трамвай мимо грохочет. Не тратя больше слов, вскочила Настя на заднюю подножку и в его сторону не смотрела больше. Рванулся было дракон за нею, но удержал себя. Одно движение, одно слово привяжется полицейский. Вот он рядом. А у дракона денег в кармане пачка упругая. Вот тут уж точно в полицейский участок свезут. Деньги умыкнут, а самого посадят, чтобы не шумел. У них умеют. В африканские колонии на каторжные работы. На цепочку. Статью пришить не проблема. Вообще в буржуазном мире закон ужасный действует. Был бы человек, а статья найдется. Скрипнули зубы драконовы, как трамвайные колеса на крутом повороте. Предупреждал же Сталина, непредсказуема она. С ней до провала шаг один.
И что делать теперь? У нее ни денег, ни паспорта. Куда она в чужом городе? И что ему делать? Решил ждать. Попсихует, вернется. Недалеко она уехала. Прямо за поворотом с подножки трамвайной соскочила, в толпе затерялась. Обогнула крюком площадь и с другой стороны из-за грязного рекламного щита на дракона смотрит. Упрямый он. Сидит, словно фараон гранитный на берегу могучего Нила у каменных порогов в Асуане. Хотела она к нему подойти, сказать, что не прав он, что так нельзя к делу относиться. Но у нее тоже гордость. Пошла по улицам бродить. Через час вернулась. Сквозь дырочку в заборе дракона обозревает. Сидит дракон изваянием. Снова Настя по городу пошла. Вернулась через 3 часа. Ноги гудят. Сидит дракон на жаре испанской. Невозмутимый, как сфинкс в песках. Вроде и позы не сменил. Только пустых чашек кофейных перед ним прибавилось. Сжалось сердце ее, но сдержала себя. Снова по улицам побродила, уже к полуночи вернулась. Сидит дракон. Что ему делать остается? Развернулась она, в толпе скрылась, 10 метров отошла, вернулась решительно. Нет его. Бросилась вправо. Нет. Влево. Нет. И впереди нет. Это с каждым бывало. Есть возможность для примирения. Мы хвостами пушистыми вертим. Пропала возможность. Жалеем. Ни на кого Настя в жизни своей не обижалась. Правило у нее. Причинил кто-то зло, прости его или убей. А обижаются люди слабые. На обиженных хрен кладут и воду возят. Саша Холованов, дракон, барон Болеарский, причинил ей огромное зло. Она назначена инфантой, наследницей престола испанского, но Саша, дракон, к этому относится без должного почтения. За это убивать надо. Целый день она бродила по грязным улицам, чтобы гнев погасить. И вот решение принято. Не убивать его, но миловать. Убить человека легко. Простить трудно. Для прощения мужество требуется. Есть в ней мужество. Решила великодушие проявить, но... нет дракона. Некого прощать.